Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Сегодня на вопросы неофита отвечает протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Сегодня говорим о замечательном и столь же непонятном для меня фрагменте послания апостола Павла римлянам, 7 глава. Прежде чем мы вчитаемся в как минимум три непонятных для меня момента, самых непонятных, скажите, пожалуйста, вот что, отец Андрей, кто такие римляне и почему апостол Павел счел необходимым обратиться к ним вот с этим письмом, с этим посланием? В моем понимании, римляне — это плохие ребята, это захватчики, которые имели свою какую-то неправильную религию и веру, которые натворили много бед, которые вторгли мир в пучину войн, раздоров, завоеваний и бессмысленной крови. Зачем им писать письмо?
Понимаете, письмо-то он, это назвали к римлянам. Конечно, когда апостол Павел писал это письмо, он его не назвал, и он его не написал сверху к римлянам. Он обращается именно к римским христианам. Вот. Как вот в самом послании он говорит, да, как он их называет, возлюбленные Божьи, которые находятся в Риме. То есть не ко всем римлянам, а тех, кого Господь полюбил из жителей Рима. То есть имеется в виду вот эти вот христиане, которые были в Риме. Вот. И вот именно к ним он, конечно же, обращается, а не к римскому государству, которое вы охарактеризовали, может быть, и несколько однобоко, но справедливо.
Чем они отличались от, скажем так, соплеменников апостола Павла? Я это уточняю, потому что в письме есть много отсылок к их собственным законам. Я так понимаю, что к их собственным законам, например, к законам отношения жены к живому мужу или к мужу умершему, к ее обязательствам, к освобождению от закона человеческого и приверженности закону Божьему. Кто эти люди и что у них за закон? Ну, просто, так сказать, исторический срез, исторический контекст.
Нужно понимать, что Рим – это особый город, и это город очень сложный, как даже римские историки писали, куда стекается все со всего света, как бы всякое все гнусное и порочное. Вот. Но одновременно римские христиане, они представляли такой пример, очень интересный, сочетание двух таких вот элементов. Да, то есть это были бывшие иудеи, ставшие христианами, и бывшие язычники. И притом они были жителями столицы. И вот все это накладывало определенный отпечаток на их отношения. То есть им нужно было разобраться, вообще-то, вот если ты стал христианином, и ты раньше был иудеем, то есть ты был приверженцем истинной веры, не являются ли бывшие язычники, которые стали христианами, которые не принадлежали к богоизбранному народу, ну, скажем так, людьми второго сорта, да? Потом, все-таки римлянам, как жителям столицы, было свойственно известное такое высокомерие. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам их предупреждает, что вы привитая ветвь к лозе, и не гордитесь, потому что если Господь природных корней не пощадил, природных ветвей, простите, да, то есть он имеет в виду вот, иудеев, израильтян, то не превозноситесь над ними, чтобы вам остаться на лозе и не отпасть. Да? Поэтому вот все-таки была нужда особого послания к ним, да, в силу и особого состава этой общины христианской и особого менталитета римлян. Поэтому апостол Павел, он интересно на протяжении там первой главы там и последующих там глав, он сначала, например, обличает язычество, вообще язычество как таковое, и просто громит его. Он говорит, ну, логика его такая, что поскольку язычники поклонялись там, скажем так, богам в образе либо зверей, либо в образе порочных людей, то эти пороки, которые были свойственны вот этим богам в кавычках, они усвоили себе. Поэтому язычество характеризует вот такая распущенность, да? Вот. И читатель, еврей, который это читает, мог сначала сказать: ух, как он здорово приложил язычников, как он их тут разложил, да? Вот. А потом его ждет неожиданный сюрприз. Павел начинает говорить о том, что на самом деле есть язычники, которые, не имея закона по природе, поступают по закону, и поэтому они исполнители закона. А иудеи, которые имеют закон, нарушают закон, и поэтому на самом деле принадлежность к богоизбранному народу не спасает. А вывод очень простой апостол Павел делает. Раз грешны все, как язычники, так и евреи, всем нужен Христос как Спаситель.
Из ваших слов я делаю осторожный вывод, отец Андрей. Мы римляне, так-то или нет?
Да. Москва, Третий Рим.
Сразу же бросается в глаза вот какой фрагмент. Замужняя женщина, ну, это второй стих этой главы, замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. По-человечески все как бы понятно. А вот в контексте жизни римлян, их устоев, их законов, и самое главное того, что имеет в виду апостол Павел, не совсем понятно. В каком смысле римляне умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых?
Вот с помощью этой метафоры, которую апостол Павел, как вы верно заметили, берет из римских обычаев, из римских законов, да, что вдовица, она как бы освобождается от власти мужа вот, в связи с его кончиной. Вот с помощью этой метафоры он пытается объяснить, почему уже прошло время Ветхого Завета и Ветхозаветного закона. И что сейчас закон прекратил свое действие, Ветхий закон. И теперь наступило новое время, да, когда мы должны подчиниться Христу, принять благодать и спасение, которое принес Христос. И действительно, если и в этом смысле покойный муж – это метафора ветхозаветного закона, который прекратил свое существование, свое действие.
Это очень неожиданно, отец Андрей, для меня. Ветхий Завет, он по-прежнему завет. Ветхий Завет, он по-прежнему священное писание, в котором каждое слово правда, и каждое слово имеет значение, цену и вес. В каком смысле он умер? Ветхий Завет же остался.
Да, но он остался в том смысле, да, в каком он указывал на Христа. То есть Ветхий Завет для нас сейчас ценен в том смысле, что он, это история спасения человечества, да, это пророчество о Христе, да, которые, между прочим, изрекались действием Духа Святого. Но, с другой стороны, законные предписания Ветхого Завета, которые можно разделить, конечно, на такое нравственное ядро этическое, да, вот эти 10 заповедей, да, и все-таки огромная часть постановлений Ветхозаветного закона – это обрядовые предписания Моисеева закона. И, конечно же, говоря о смерти этого закона, апостол Павел имеет в виду необязательность исполнения обрядов закона Моисеева. Хотя он часто как бы не делает пояснений в тексте, что он имеет в виду под законом, да, но мы можем все-таки его разделить. Вот эти 10 заповедей, да, и вот все заповеди, касающиеся там «это ешь, это не ешь», значит, «помойся», там, и так далее. Вот эта вся ритуалистика Ветхого Завета, она прекращает свое существование. Вот эта ритуалистика, она теряет полностью свое значение. Впоследствии апостол Павел скажет, что Ветхий Завет был, как он, педагогом ко Христу. То есть, вот этим рабом, который отводит ребенка в школу. Отводит, да, и его там оставляет. Все, его служение, его роль, она закончена. Вот. Поэтому, говоря о смерти мужа, да, вот, конечно, имеется в виду обрядовая часть Ветхого Завета.
Я хотел задать вам вопрос, но вы меня несколько опередили, предвосхитили. Какой закон имеет в виду апостол Павел, говоря о том, что «ибо без закона грех мертв», неужели от закона грех никак? Он имеет в виду Ветхий Завет? Он имеет в виду закон римского государства? Что имеет в виду апостол Павел?
Нет, конечно, здесь он рассуждает о законе Ветхого Завета, но он не делает пояснений, то есть вот тонких пояснений, что, какую, скажем так, аспект ветхозаветного закона он имеет в виду. То есть нам здесь приходится догадываться, да, косвенным образом пытаться это понять. Вот. Но идея апостола Павла, она следующая, что даже если мы не берем обрядовую часть закона Ветхого Завета, а даже просто берем 10 заповедей, да, то получается, что заповеди при всей их, скажем так, ну, при всем их высоком, в общем-то, смысле и значении, их обратная сторона, в общем, выглядит крайне неприглядно, потому что заповеди, они диагностируют в человеке грех. Но вылечить человека не могут. Мы как-то с вами, я помню, беседуя, да, вот такое употребляли образ, что нельзя вылечить градусником. Да, нельзя вылечить аппаратом МРТ. А почему? Потому что с помощью диагностических средств мы находим болезнь, но мы ее не лечим. От градусника температура не снижается. И закон, который был дан евреям, он в этом смысле показывал степень греховности человека. То есть он приводил человека, ну, к таким неутешительным выводам. Он смотрел на себя через призму этого закона и понимал, что с ним не все в порядке. Да, это было хорошо. Это лучше, чем пребывать в таком, знаете, окаменелом состоянии, не чувствуя, не понимая своего греха, своей неправды, не понимая своей болезни. То есть это первый шаг к выздоровлению, но это не выздоровление.
Если свести эту главу послания апостола Павла к одному маленькому парадоксу, то он бы звучал так. Грешником человека делает закон Божий.
Да, совершенно верно. Вы просто в точку очень верно воспроизвели мысль апостола Павла. Ну, понятно, вот в парадоксальном таком звучании, да, так и есть. Но именно не в том смысле, что посредством закона человек стал грешен, да? Этот грех был обнаружен, но, конечно, это вот такой тягостный вывод, он напрашивается.
То есть здоровый пешеход, попадая в больницу, становится больным пациентом.
Вы знаете, примерно как, вот, допустим, человек может, если у него болезнь кожи или болезнь глаз, он может испытывать мучения на солнце. Так что солнце становится для человека источником мучений. Например, как и вода, которая, если попадает на раздраженный участок кожи, вода тоже, ну, которая на самом деле без нее жить невозможно, да? Без еды можно, а без воды вообще никак. А оказывается, вода может человеку вот, причинить неприятности. Так что, да, вот состояние человека, особое состояние человека, оно получается так, что делает закон для человека весьма болезненным, да, и, как апостол Павел говорит, что грех еще более греховным делается, да, в свете закона.
Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Риза Положения в Леонове, отвечает на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. И вот, собственно, мы подошли к 13 стиху, который, ну, просто настолько парадоксален даже по своей форме. Неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Вот одному этому стиху можно было бы посвятить сразу несколько программ «Вопросы неофита», потому что здесь вообще все непонятно. Давайте попробуем за оставшееся отведенное мне время разобраться вот в этих нескольких строчках. Неужели доброе сделалось мне смертоносным?
Да.
В каком смысле?
А вот смотрите, вообще-то состояние святости, оно вот в этом смысле бескачественно, да, то есть оно целостно, его невозможно как бы разделить на какие-то явления, то есть это некое целостное состояние мира с Богом, благости, любви, блаженства, да. И, как Павел говорит в другом месте, для праведника нет закона. Да? Ну, потому что он не исполняет закона, а он просто живет, да, в состоянии праведности, в состоянии закона. Да? Человек от Бога отступает, да, то есть в нем происходят какие-то внутренние искажения, этические, нравственные искажения. Но закон, поэтому, дан человеку в помощь, и он в неком таком дискретном виде показывает человеку, что такое состояние святости. Но поскольку то состояние, которое описывает закон, оно противоречит моему внутреннему состоянию, я начинаю испытывать вместо радости, начинаю испытывать муки совести, боль внутреннюю, понимая, что вот я, вот внутренний, я вот человек внутри себя, вот мир внутри меня, он противоречит тому, о чем мне говорит Священное Писание. И оказывается, поэтому, видя эти заповеди, они мне что говорят? Ты совсем другой, ты их не исполняешь, и как следствие этого ты погибаешь. И получается, да, добрый закон, благодаря моему состоянию греховному, делается для меня смертоносным, потому что возвещает мне возмездие и смерть. Это как врач, который, понимаете, врач, который призван человека лечить, он сообщает человеку смертельный диагноз. Но не врач же сделал человека больным. Но, увы, он ему говорит, вам осталось жить, там, не знаю, полгода, например. Да? Вот. Вот нечто подобное происходит с законом. Но слава Богу, что находится другой врач, который человека исцеляет.
Я сейчас сначала спрошу вас, отец Андрей, а потом спрошу апостола Павла. И велика вероятность, что вы дадите разные ответы на мой вопрос. А незнание закона, я сейчас имею в виду закона с большой буквы, освобождает от ответственности?
Я понимаю, к чему клоните. Хорошо. Ну, мне кажется, ну, по человеческим законам не освобождает от ответственности. Но ведь греховное состояние человека – это не всегда, это не состояние поступка, это состояние бытия. Поэтому человек мог погибать, даже не зная, что он погибает. Объективно он погибал. Субъективно человек чувствовал, что с ним все в порядке, все нормально. Он грешит, он там убивает, он еще что-то делает, но так делают все. А тут появляется что-то, что вот рушит эту, в кавычках, благостную картину. Это закон. А что говорит апостол Павел?
Апостол Павел, дорогой отец Андрей, говорит о том, что без закона грех мертв. То есть греха не существует. Он не имеет своей смертоносности, он не имеет своего убийственного на нас воздействия. Без закона грех мертв, его не существует. «Я жил некогда без закона, — говорит он, — а когда пришла заповедь, грех ожил». Я в этом читаю в буквальном смысле то, что греха не просто ты его не осознаешь, да, то есть у тебя есть там цирроз печени, а ты о нем не подозреваешь. Нет, у тебя нет цирроза печени, если ты, ну, образно говоря, если ты не прошел обследование, его просто нет. И он об этом говорит, апостол Павел. То есть он не говорит, что вы ужасные грешники, но не подозреваете об этом. Вот пройдите обследование, и вы сразу же осознаете, какие вы ужасные. Нет, он говорит, нет греха. Нет греха, если ты не в курсе закона. То есть, получается, незнание закона на 200% освобождает тебя от ответственности.
Вот если бы апостол Павел снабжал свои же послания под такими подробными комментариями, что он имеет в виду? Вот, передо мной всегда стоял вопрос, да, что все-таки, мне кажется, апостол Павел периодически он прибегает к такому приему. Он как будто бы от себя и на полном серьезе он излагает такую как бы субъективную точку зрения грешника. То есть, как бы, вот, все-таки состояние греха, оно объективно. То есть, иначе бы не нужно было человека спасать. Но раз все-таки Бог решил человека спасти, значит, все-таки это некое объективное состояние, но человек его не осознавал. И поэтому я все-таки думаю, что апостол Павел здесь воспроизводит некую такую именно субъективную человеческую логику. Да, что вот, да, вот, ведь он даже говорит тут как бы о себе, хотя, понятно, имеет в виду человечество в целом, да. То есть я все-таки думаю, что это такой литературный прием. Но я сам неоднократно, вот это место апостола Павла, конечно же, оно вызывало постоянные вопросы. Вот. Но, насколько я понял из как бы объяснений, которые дают святые отцы, да, что все-таки это применение к себе, как бы на своем примере, вот такой греховной логики вот, человека. Да, вот нету, да, как вы сказали, обследования не было, значит, и болезни как бы нет. Но это же не так. Мы понимаем это.
Наверное, главный вопрос за сегодняшнюю программу. Я знаю правильный ответ, но он мне не нравится. Мне он непонятен. Зачем проходить обследование, чтобы выяснить, что в тебе есть неизлечимая болезнь, с которой сделать ты ничего не сможешь, и все равно умрешь в страшных мучениях, но ты все равно идешь и выясняешь, что ты больной. Если ты следуешь букве закона, с большой буквы, закона Божьего, и эта буква закона выявляет в тебе грех, у тебя, ты, конечно, стараешься как-то излечиться от греха, но чем больше ты стараешься излечиться от греха, тем большим грешником ты выглядишь и в своих глазах, и в глазах Бога. То есть варианта, что ты к моменту окончания жизненного пути станешь святым, крайне мало. И святой еще и не значит безгрешный. Вот с точки зрения логики, так зачем мне знать вот этот вот мерзкий вкус греха и понимать, что я грешный, если я все равно ничего сделать с этим не смогу? Я буду пытаться, но сделать с этим я ничего не смогу. И апостол Павел в курсе, и я в курсе, и все в курсе. Но мы зачем-то его в себе диагностируем. Для чего?
Да, он говорит, бедный я человек, да, ничто, не то делаю, что хочу, что не хочу, то делаю, да.
У меня еще один пример на этот счет. Есть человек, ну вот два человека с неизлечимой болезнью. Один в курсе, что он болен, что он умрет, что там муки страшные и все такое. И, соответственно, вся его жизнь посвящена, борьбе с этой болезнью. А второй не в курсе, что он болеет. И он едет в отпуск с женой, он играет с детьми в мяч, он ходит в горы и живет, в общем, полной радости и счастья. В конечном итоге оба умирают. Но какой разной жизнью они прожили вот эти оставшиеся дни? Может быть, лучше не знать. Вот я к чему.
Нет, если что касаемо человеческой ситуации, то да. Но все-таки не будем забывать, что это всего лишь пример. Да, то есть мы просто, взяли аналогию из человеческой жизни, и этот пример, он как бы такой тотальной логики, тотальную логику вот нашим рассуждениям он навязывать все-таки как бы, не должен. Вот. Поэтому в том-то все дело, да, Александр, но ведь апостол Павел-то как раз к этому и ведет, это его цель, потому что те люди, к которым он обращается, особенно вот к иудеям, они жили вот в такой этической парадигме «веди себя хорошо, и Бог тебя наградит». А апостол Павел камня на камне не оставляет от этой, формальной, такой выхолощенной картины. Он говорит, ребята, не обманывайтесь, все это полная ерунда. Как бы вы ни старались, ничего у вас не получается, и только вы только убеждаетесь в собственном бессилии. Но к чему, почему апостол Павел доводит вот эти рассуждения до этой крайней точки? Потому что есть только Христос, который даром дает вот это вот исцеление от греха и прощение не по делам закона, да, а по благодати. Вот к чему ведет апостол Павел. Все правильно, Александр, совершенно правильно вот эту логику довели до полного как бы конца, и Павел как бы хочет, чтобы на такой вывод ты мы и сделали. Вот. Но для чего? Для того, чтобы отбросить вот эту вот человеческую такую, знаете, самонадеянность, всякие попытки самоутвердиться пред Богом, выглядеть перед Ним таким отличником, ну, на худой конец там хорошистом, да, вот, и сказать, что вообще-то Бог-то, Павел пишет, умер за нас, когда мы еще были двоечниками, да, то есть грешниками, вот, и просто примите Его, примите как Спасителя, как Освободителя, как, и перестаньте с Богом заниматься вот этой бухгалтерией, ты мне, я тебе.
Вывод неутешительный. Все плохо, мы грешники, жизнь наша поломана, но с этим совсем надо как-то... И причем мы, по большому счету, не можем ничего исправить, но надо как-то жить дальше.
Что-то можем со Христом, но со Христом. Вот Он нам нужен, именно поэтому Он нам нужен, потому что ситуация такая. Он, личный Господь, любящий нас.
Да, во всей этой неутешительной картине, которую я тут нарисовал, конечно же, с некоторой иронией, вы абсолютно правы, что со Христом не просто есть шанс, а есть уверенность, вера и доверие. Это называется верить в Бога. Есть еще 15 июля, престольный праздник в храме Ризоположения в Леонове. Я хочу напомнить нашим слушателям, особенно москвичам, но ведь очень многие тоже в Москву приезжают в эти дни погулять с детьми из разных городов России. 15 июля в храме Ризоположения в Леонове, в одном из самых красивых мест Москвы, в зеленой Нарнии, в зеленых легких столице, будет престольный праздник. И отец Андрей приглашает вас на этот праздник, заодно познакомиться с храмом, посмотреть на ход восстановительных работ по возрождению этого... Какого века храм, отец Андрей?
18-го. Мы не такие уж старые, но 300 лет в этом году.
Как черепахи тортили. 300 лет в этом году. Ну и мы с отцом Андреем напоминаем вам о том, что у вас есть... прекрасная возможность принять участие в возрождении этого храма, о том, как оказать посильную помощь храму, как помочь отцу Андрею. И тем самым, вы знаете, когда вы восстанавливаете храм, хотя бы чуть-чуть, на пару кирпичиков, вы даже не представляете себе, в какой степени вы возрождаете свой собственный храм внутри. Это чрезвычайно важно. Вся наша суета, она стирается очень быстро, а возрожденные пары кирпичиков храма, они останутся навсегда. Во всех смыслах. Да, отец Андрей?
Да, спасибо. Я вот так бы не смог сказать, как вы сказали.
Я думаю, что вот когда мы встретимся 15 июля, у вас еще и лучше получится. Спасибо вам большое. Все подробности на сайте храма Ризоположения в Леонове. С нами беседовал сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель этого замечательного храма. Спасибо вам.
Спасибо, всего доброго.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору, послушать его снова, поделиться с римлянами, вы можете на сайте radiovera.ru. Прощаюсь до следующего понедельника. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».